Глава 6. Уплаченный долг. Если читателю любопытно знать, почему король Наварский не принял Ламоля, почему Коконна не мог видеть Гиза, и почему оба они, вместо того, чтобы лакомиться в Лувре фазанами, куропатками и тому подобное, принуждены были удовольствоваться яичницей в гостинице «Аля Бель Этуаль», мы попросим его войти с нами в старый королевский дворец и последовать за королевой Маргаритой Наварской, которую Ламоль потерял из виду при входе в галерею. Когда Маргарита сходила с лестницы, герцог де Гиз, которого она не видела с ночи своей свадьбы, был в кабинете короля. С лестницы, по которой сходила Маргарита, был поворот. Из кабинета, в котором был Гиз, вела дверь. Поворот и дверь вели в коридор, а коридор — в покое королевы матери, Екатерины Медичи. Екатерина Медичи была одна. Она сидела у стола, облокотившись на молитвенник и склонив голову на руки, еще замечательно красивую, благодаря косметическим средствам флорентийца Рене, исправлявшего при ней двойную должность — парфюмера и отравителя. Вдова Генриха II была в трауре, которого не снимала со смерти мужа. Теперь ей было около 52 лет, но благодаря полноте она сохранила еще черты своей прежней красоты. Комната, подобно костюму королевы, носила на себе характер вдовства. Все в ней было мрачно — стены, мебель, материи. Только над балдахином, покрывавшим королевское кресло, виднелось живописное изображение радуги с надписанным греческим девизом, данным королем Франциском I, и означавшим «в ней слиты свет и чистота». На креслах лежала собачка, подаренная Екатерине Генрихом Наварским, называвшаяся мифологическим именем Фебы. Вдруг, ту самую минуту, когда королева совершенно погрузилась в свои мысли, заставившие ее медленно улыбнуться, кто-то отворил дверь, приподнял завесу и, показав бледное лицо свое, сказал: «Дела плохи». Екатерина подняла голову и узнала Гиза. «Как? Плохи?» — повторила она. «Что это значит, Генрих?» «То, что король больше, нежели когда-нибудь, привязан к этим проклятым гугенотам, и если мы будем дожидаться его позволения выполнить великое предприятие, нам придется ждать долго, может быть, вечно». «Что же такое случилось?» — спросила Екатерина, сохраняя обычное спокойствие своего лица, которому она так хорошо умела при необходимости придавать самые противоположные выражения. «Сейчас я, кажется, в 20-й раз завел с его величеством разговор, долго ли мы будем терпеть все эти дерзости, которые позволяют себе гугеноты с тех пор, как ранили адмирала». «Что же отвечал вам сын мой?» — спросила Екатерина. «Он отвечал мне: господин герцог, народ должен подозревать вас в убийстве моего второго отца, адмирала. Защищайтесь как вам угодно. Что же касается меня, я защищу себя сам, если меня оскорбят». С этими словами он отвернулся и пошел кормить своих собак. «И вы не решились остановить его?» «Решился. Но он отвечал мне известным вам тоном, бросив на меня тот взгляд, который свойственен ему одному. Герцог, собаки мои голодны. Нельзя же их заставлять ждать. Они не люди». «Я пришел известить вас об этом». «И хорошо сделали», — отвечала королева. «Но что же делать теперь?» «Приложить последние усилия». «Кто возьмется за это?» «Я». «Король один?» «Нет, он с Таванном». «Подождите меня здесь. Или лучше идите за мной поодаль». Екатерина встала и пошла в комнату, где на турецких коврах и бархатных подушках покоились любимые собаки короля. На жердях, вделанных в стену, сидели два или три сокола и маленькая сойка, которой Карл IX травил маленьких птичек в садах старого Лувра и начинавшего строиться Тюильри. Во время этого перехода королева изобразила полное тоски выражение лица, и на ресницах ее блеснула последняя, или, лучше сказать, первая слеза. Она тихо подошла к Карлу, который раздавал собакам куски пирога, разрезанного на равные части. «Сын мой», — произнесла Екатерина с таким искусным дрожанием голоса, что король вздрогнул. «Что вы?» — спросил Карл, быстро обернувшись. «Я пришла просить у тебя позволения удалиться в который-нибудь из замков, принадлежащих тебе. Мне все равно, куда бы ни было, лишь бы подальше от Парижа».
«А зачем это?» — спросил Карл, устремив на мать свои стеклянные глаза, делавшиеся в известных случаях такими проницательными.
«Потому что каждый день гугеноты наносят мне новые оскорбления. Потому что недалеко, как сегодня, я слышала, как они грозили вам, у вас в Лувре. Я не хочу дольше быть свидетельницей подобных сцен».
«Да что же делать, матушка?» — сказал Карл с выражением глубокого убеждения. «Хотели убить их адмирала? Подлый убийца убил уже их храброго Муи. Надобно же, чтобы в королевстве было правосудие».
«О, будь спокоен, за правосудием у них дело не станет. Если ты им откажешь в правосудии, они распорядятся сами. Сегодня отплатят мне, завтра Гизу, потом тебе».
«Вы думаете?» — сказал Карл голосом, в котором в первый раз послышалось сомнение.
«Неужели ты не видишь, — сказала Екатерина, — что дело идет уже не о смерти Франсуа Гиза или адмирала, и не о протестантской или католической религии, но просто о смене сына Генриха II сыном Антуана Бурбона?»
«Полноте, полноте, матушка, вы опять стали преувеличивать».
«Какое же твое мнение?»
«Обождать, матушка, обождать. Вся человеческая мудрость заключается в этом слове. Величайший, могущественнейший, в особенности ловчайший человек — тот, кто умеет выжидать».
«Так жди, но я не буду ждать». С этими словами Екатерина поклонилась и хотела выйти. Карл остановил ее.
«Но что же делать, матушка?» — спросил он. «Я справедлив, это главное, и мне хотелось бы, чтобы все были мной довольны».
Екатерина приблизилась. «Подойдите, граф», — сказала она Таванну, ласкавшему Сойку, «и скажите королю, что, по вашему мнению, должен он делать».
«Позволите ли, ваше величество?» — спросил граф. «Говори, Таван, говори». «Что, ваше величество, вы делаете на охоте, когда на вас бросается раненый кабан?» «Я жду его с твердостью», — отвечал Карл, «и пронзая его моим копьем».
«Единственно для того, чтобы он тебя не ранил», — прибавила Екатерина.
«И для забавы», — сказал король с улыбкой, говоривший, что его смелость может доходить до зверства. «Но я не стану забавляться, убивая своих подданных. Гугеноты такие же мои подданные, как и католики».
«В таком случае», — сказала Екатерина, — «твои подданные протестанты сделают то же, что кабан, которому не всадили в горло копья. Они опрокинут престол».
«О, вы думаете?» — спросил Карл таким голосом, который ясно говорил, что он плохо верит в предсказания матери.
«Разве вы не видели сегодня Муи с товарищами?»
«Видел. Они только что ушли от меня. Что же требовал он несправедливого? Он требовал смерти убийцы своего отца и адмирала. Разве мы не наказали Монтгомери за смерть моего отца и вашего мужа, несмотря на то, что эта смерть была просто случайной?»
«Довольно, ваше величество», — сказала Екатерина, обидевшись. «Не будем говорить об этом. Ваше Величество, вы находитесь под защитой Бога. Он даст вам и силу, и мудрость, и веру. Я же бедная женщина, оставленная Богом за грехи мои, я трепещу и отступаю». Екатерина поклонилась еще раз и вышла, давая знак герцогу де Гизу, вошедшему в продолжение последнего разговора, чтобы он остался и сделал еще одну попытку. Карл проводил взглядом мать, но не позвал ее назад. Потом начал ласкать своих собак, насвистывая охотничью песню, и, наконец, вдруг сказал:
«У матушки истинно царский дух. Она ни над чем не задумывается. Убить несколько дюжин гугенотов за то, что они пришли просить о правосудии. Да разве они не имеют на это права?»
«Несколько дюжин?» — проговорил герцог де Гиз.
«А, вы здесь», — сказал король, как будто только что заметив его. «Да, несколько дюжин. Хорошая убыль. Вот если бы кто-нибудь пришел и сказал мне: «Государь, вы освободитесь от всех ваших врагов разом, и завтра некому будет упрекнуть вас в их смерти», ну, тогда другое дело.
«Что же дальше, ваше величество?»
«Таван», — прервал король, — «ты утомишь Марго. Посади ее на место. Из того, что она носит одно имя с моей сестрой, королевой Наварской, не следует еще, что все должны ласкать ее». Таван посадил Сойку на жердь и принялся сворачивать и разворачивать уши одной из собак.
«Но если бы вам сказали, ваше величество, завтра вы будете избавлены от всех врагов,
а заступлением какого святого совершится это чудо?»
«Сегодня 24 августа, следовательно, заступлением святого Варфоломея».
«Славный святой», — сказал король, — «который позволил с себя живого содрать кожу.
Тем лучше. Чем больше были его страдания, тем больше он должен быть сердит на своих палачей».
«И это вы, милый братец», — сказал король. «Вы своей шпажонкой с золотым эфесом хотите убить к завтрашнему дню 10 тысяч гугенотов. «Ха-ха-ха! Ох, черт возьми, какой же вы шутник, герцог!»
И король захохотал, но таким ложным хохотом, что эхо повторило его каким-то мрачным звуком.
«Ваше Величество, одно слово!» — продолжал герцог, невольно вздрогнув от этого смеха, в котором не было ничего человеческого.
«Один знак, и все готово. У меня есть швейцарцы, 1100 дворян, мещане. У Вашего Величества своя гвардия, друзья, католические дворяне, нас 20 против 1.
«Если вы так сильны, что же вы жужжите мне в уши? Распорядитесь без меня!»
И король опять вернулся к своим собакам. Занавеска поднялась, и опять появилась Екатерина. «Дело идет на лад», — сказала она герцогу. «Настаивайте, и он уступит». И занавеска опять опустилась. Карл не видел или притворился, что не видел этого явления.
«Мне надо, однако, знать», — продолжал герцог, — «приятны ли будут вашему величеству мои распоряжения, если я стану действовать сам?» «Право, Генрих, вы пристали ко мне как с ножом к горлу. Однако я не поддамся. Разве я не король?»
«Нет еще, не король. Но от вас зависит быть королем завтра».
«Да. Так ведь это убьют», — продолжал Карл, — «и короля Наварского, и принца де Канде у меня в Лувре, а?» Потом голосом едва слышным он прибавил: «Вне Лувра другое дело. Сегодня вечером они уйдут пировать с герцогом Д'Алансоном, ваше величество».
«Таван!» — сказал король, удивительно искусно притворившись сердитым. «Ты только дразнишь собаку! Сюда кто он? Сюда!»
И Карл вышел, не слушая больше ничего. Герцог и Таван остались в прежнем недоумении. Между тем сцена совершенно другого рода происходила в покоях Екатерины, которая, дав Гизу совет не плашать, пошла к себе и застала там лиц, обычно собиравшихся у нее вечером. Екатерина возвратилась с таким же веселым лицом, как ушла с мрачным. Мало-помалу она очень ласково отпустила своих слуг, придворных дам и кавалеров. Осталась только Маргарита, которая сидела на сундуке у открытого окна и глядела на небо, погрузившись в размышления. Оставшись наедине с дочерью, королева-мать раза 2 или 3 открывала рот и хотела заговорить, но от мрачной мысли слова застревали внутри. В это время вошел Генрих Наварский. Собачка, спавшая на креслах, вскочила и побежала к нему. «Вы здесь?» — сказала, вздрогнув, Екатерина. «Вы ужинаете в Лувре?»
«Нет», — отвечал Генрих, — «мы отправляемся в город с Алансоном и Канде». «Я даже думал, не у вас ли они?»
Екатерина улыбнулась. «Ступайте, господа, ступайте», — сказала она. «Мужчины счастливы, что могут так выходить. Не правда ли, Маргарита?»
«Да», — отвечала Маргарита, — «свобода — дорогая вещь».
«Не хотите ли вы сказать, что я лишаю ее вас?» — спросил Генрих, наклоняясь к жене.
«Нет, и я жалею не о себе, но о женщинах вообще».
«Вы идете, может быть, проведать адмирала?» — спросила Екатерина.
«Да, может быть».
«Ступайте. Вы подадите этим хороший пример. Завтра уведомьте меня о его здоровье».
«Я пойду, если вы одобряете это намерение».
Генрих сделал шаг к дверям, чтобы исполнить приказание королевы.
Но занавес в это время приподнялся, и показалась белокурая головка госпожи де Соф.
«Ваше Величество, парфюмер Рене, которого вы изволили требовать, пришел».
Екатерина с быстротой молнии взглянула на Генриха Наварского. Король слегка покраснел, потом вдруг ужасно побледнел. Имя, которое произнесли, было имя убийцы его матери. Генрих почувствовал, что лицо выдает его внутреннее волнение, и облокотился на окно. Собачка завыла. В это время вошли в комнату 2 особы, одна о которой доложили, другая, которая могла войти и без доклада. Один был Рене, парфюмер. Он приблизился к королеве со всем униженным церемониалом флорентийских слуг. В руках у него был ящичек, он открыл его. Все отделения его были наполнены порошками и флаконами. Другая особа была принцесса Лотарингская, старшая сестра Маргариты. Она вошла в маленькую потайную дверь, ведущую из кабинета короля. Принцесса была бледна и дрожала. Надеясь, что Екатерина, занятая с госпожой де Соф рассматриванием ящичка, принесенного Рене, не заметила ее, она села возле Маргариты. Король Наварский стоял возле жены, склонив голову на руку, как человек, старающийся опомниться от внезапного ослепления. В эту минуту Екатерина обернулась. «Маргарита», — сказала она, — «ты можешь уйти к себе, а вы, Генрих, можете отправиться повеселиться в город». Маргарита встала. Генрих повернулся, чтобы идти. Принцесса Лотарингская схватила руку Маргариты.
«Сестра», — проговорила она тихо и скоро, — «именем Гиза, которому вы спасли жизнь и который теперь спасает вашу, заклинаю вас, не уходите отсюда, не уходите домой».
«А? Что говоришь ты, Клавдия?» — спросила королева-мать.
«Ничего, матушка».
«Ты что-то шепнула Маргарите?»
Я пожелала ей доброго вечера и передала поклон от герцогини де Невер.
«А где эта прекрасная герцогиня?»
«Она с Гизом».
Екатерина взглянула на дочерей подозрительным взглядом и нахмурила брови. «Поди сюда, Клавдия», — сказала королева-мать. Клавдия повиновалась, и Екатерина взяла ее за руку. «Что ты ей сказала, болтунья?» — проговорила она, больно сжимая руку дочери. Генрих не слышал ничего, но не упустив ни одной пантомимы королевы, Клавдии и Маргариты, он обратился к жене. «Позвольте мне поцеловать вашу руку». Маргарита протянула ему дрожащую руку.
«Что она вам сказала?» — спросил он шепотом, наклоняясь к ее руке. «Чтобы я не уходила, ради Бога, не уходите и вы». Эти слова блеснули быстро, как молния, но этого света было достаточно, чтобы осветить Генриху целый заговор. «Это еще не все», — сказала Маргарита. «Вот письмо, привезенное провансальским дворянином».
«Ламолем?»
«Да».
«Благодарю вас», — сказал он, пряча письмо за пазуху. Он отошел от жены, почти растерявшейся, и положил руку на плечо флорентийца. «Ну что, Рене», — сказал он, — «как идет торговля?»
«Порядочно, ваше величество, порядочно», — отвечал отравитель с предательской улыбкой.
«Я думаю», — сказал Генрих, — «когда имеешь на руках все коронованные головы во Франции и за границей».
«Исключая головы короля Наварского», — дерзко заметил флорентиец.
«О, черт возьми!» — воскликнул Генрих. «Вы правы! А бедная матушка, покупавшая у вас, еще рекомендовала мне, умирая, парфюмера Рене. Завтра или послезавтра зайдите ко мне и принесите лучшие духи, какие у вас есть».
«Это не мешает», — смеясь заметила Екатерина. «Говорят,
что от меня дурно пахнет», — прервал ее Генрих, тоже смеясь. «Кто это вам сказал? Марго?»
«Нет», — отвечала Екатерина. «Госпожа Десов». В эту минуту герцогиня Лотарингская, несмотря на все свои усилия, не выдержала и зарыдала. Генрих даже не оглянулся. «Что с тобой, сестра?» — воскликнула Маргарита, бросаясь к Клавдии.
«Ничего», — отвечала Екатерина, становясь между ними. «У нее нервная лихорадка, которую Мазиль советует лечить ароматами. И она опять еще с большей силой сжала руку своей старшей дочери. Потом она обратилась к меньшей. «Что же, ты не слышала, Марго, что я просила тебя уйти домой? Если этого мало, то я приказываю».
«Извините», — отвечала Маргарита, бледная и дрожащая. «Желаю вам спокойной ночи».
«Надеюсь, что желание твое исполнится. Прощай».
Маргарита удалилась неверными шагами, тщетно стараясь встретить взгляд своему мужа, который даже не оглянулся в ее сторону. Настала минута молчания. Екатерина не сводила глаз с герцогини, молча, со сложенными руками, глядевшей на мать.
Генрих стоял спиной, но видел все в зеркало, притворяясь, что фабрит усы помадой, которую только что дал ему Рене.
«А вы, Генрих?» — сказала Екатерина. «Вы уйдете?»
«Да, правда», — воскликнул король. «Я и забыл, что герцог де Лансон и принц де Конде ждут меня. Этот чудесный запах просто отуманил меня. Я все забываю. До свидания».
«До свидания. Завтра вы меня известите об адмирале?»
«Непременно». «Что с тобой, Феба? Позовите ее, она не хочет меня выпускать».
Королева-мать встала и придержала собачку за ошейник, пока Генрих выходил с таким спокойным и веселым лицом, как будто нисколько не чувствовал в глубине своего сердца, что жизнь его в опасности. Собачка, почувствовав свободу, бросилась за ним, но дверь была уже заперта, и она могла только завыть, уткнув морду под занавес.
«Теперь, Шарлотта», — сказала Екатерина госпоже Десов, — «позови Гиза и Таванна, а не в образной. Возвратись с ними и займись герцогиней. Она нездорова».